вздохнул Реми. Ну, явилась к вам некая женщина. За рулем машины была женщина. А в саду вы кого видели?
Мужчину.
Она могла просто одеться в брюки, в конце-то концов. И мужчина мог переодеться в женщину, — возразил Реми. От женщину мог с легкостью Жерар подделаться. У него во внешности есть что-то женственное. Реснички, глазки, кудрявенький такой. Реми усмехнулся, почувствовав неприязнь Максима. — Это верно заметили. — Что-то есть. Только машина стоит в гараже у Маргарит. Хотя мотивов у Жерара куда больше, прямо скажем. Я вам давно говорил. —
Да, помню, помню. Я помню, что вы говорили. Только вот тут что-то тоже не сходится. Вроде в точку, а ощущение, что мимо.
— Почему же? У него не только мотивов, у него ума и воображения больше. И больного самолюбия.
Максим вспомнил ревнивые взгляды, сопровождавшие каждый Сонин жест.
Он мог переодеться в женщину. Он мог от моего имени позвонить Соне, изменив свой обычный голос и добавив акцент.
От имени Сони?
Ну, например, мог своего сыночка попросить подыскать ему способных студентов в актерском училище.
Реми смотрел на Максима во все глаза. Или даже его самого просить подделать Сонин голос?
— А ведь ничего неизвестно о талантах этого мальчика, — продолжал Максим. — А машину Жерар мог попросить под каким-то предлогом у Маргарит, тем более что...
Не закончив фразу, Максим уставился на детектива. Реми медленно поднимался из-за стола. Его вид был странен. Они на мгновение замерли, глядя друг на друга.
— Он! — обронил Реми, кидаясь в прихожую и к своей куртке.
— Боже мой! — догонял его Максим, покрываясь мурашками. — Я, как же я сразу! Внезапно он схватил детектива за рукав и бледнее выкрикнул. — Реми! Он сейчас там, у Сони, это я с ним разговаривал. Это тот самый голос.
Не сговариваясь, они ринулись к телефону. Соня на телефон не отвечал, и автоответчик был отключен. Они долго слушали гудки. Безрезультатно. Глава 30. Пьер ушел, а поцелуй все длился и длился. Ей уже хотелось вырваться из его плена. Ей хотелось позвать Пьера, чтобы он не уходил. Но губы ее были в чужой власти. Она не могла ни вырваться, ни сказать Максиму, что все, достаточно, хватит. Она протестующе пошевелилась, но... Она хотела оттолкнуть Максима, а тело не слушалось, как бывает во сне, и она не сумела сделать ни одного движения. Максим успокаивающим жестом положил свои руки на нее, и она замерла в ожидании. Его руки проникли под ее тонкую рубашку, коснулись сонной горячей кожи и медленно заскользили по ее животу вверх. Ее маленькие груди утонули в мужских ладонях, и две нежные округлости затрепетали, ожили, как два разбуженных зверька, и сторчали розовыми мордочками сосков, слепо тычес в накрывавшие их ладони. И вдруг их вобрал, поглотил, всосал в себя его горячий рот. Хотя Сонины губы все еще были по-прежнему запечатаны его поцелуем, и казалось, что у него... Несколько ртов, приникших одновременно к ее телу, и несколько пар рук, гладящих, нажимающих, обнимающих, скользящих по ее коже вниз по гладкому животу, к лону, к темной шелковистой шерстке. Ночь вспыхнула огненными спиралями, которые возникали из черного пространства и остро вонзались в нее, в центр живота, прямо в маленькую ямку пупка. Эта маленькая чашечка... Этот крошечный котелок варил, кипятил колдовское хмельное зелье, сладостно растекавшееся по всему ее телу, растворяя и расплавляя его. У ее тела не было больше границ. Они слились и стали одной черной, бесконечной и могучей энергией, пронизанной огненными токами. А она и древняя, как мир, ночь... Соня вздохнулась от желания. Она горела и метала, желая одновременно прогнать Максима и продлить невыносимое наслаждение. Она выгибалась, она закидывала голову, она не могла больше дышать.
Она открыла глаза, затуманенно всматриваясь в непроглядную темноту. «Боже мой, я сплю!» — подумала она, все еще тяжело дыша. «Какой сон!»